Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Как часто это бывает в последнее время, мы вам расскажем наш сюжет, который мы приготовили для сегодняшней программы, из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И рядом со мной доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев.
Здравствуйте.
Не первый раз вы у нас в эфире в разных качествах. Да, мы все у вас про коллаборационизм, а сегодня про ваши коллаборационистские усилия, ну, коллаборационистские в хорошем смысле этого слова.
В смысле сотрудничества,
да. И поводом для нашей встречи, собственно говоря, стало сотрудничество Бориса Николаевича Ковалева и других наших российских историков, здесь достаточно большой авторский коллектив, над учебным пособием, которое называется «История СССР во Второй мировой войне». У меня возникают сразу вопросы такого, даже, я бы сказал, организационного, а не содержательного плана. А что такое, я решил воспользоваться просто этим поводом, да, для того, чтобы вас заодно и расспросить, а что такое в современной нашей ситуации с историей и с учебными пособиями, что такое вдруг возникшее учебное пособие? Оно написано по заказу, не знаю, Минобра, оно написано по инициативе авторов. Вообще, зачем оно? Чего-то еще нам не хватает?
А нам не хватает очень многого. Причем нам не хватает литературы, которая была бы интересна, объективна, понятна, восприимчива, ну, молодым читателям, относительно молодым читателям. И поэтому, когда на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого задумывался вот этот самый проект, мы решили, а мы это достаточно многочисленный круг авторов, мы решили, что нужно понятно, объективно и, самое главное, интересно подготовить книгу, адресованную в первую очередь студентам. Причем студентам не сколько гуманитариям, не сколько историкам, не тем людям, которые из-за своих, в общем-то, профессиональных интересов будут читать много чего, а тем людям, для которых должна быть предоставлена некая общая информация об одном из наиболее страшных, наиболее трагических событий 20 века, причем...
наиболее историчных.
Да.
С точки зрения, да, места в истории.
Более того, мы решили, что историю Второй мировой войны, историю Великой Отечественной войны нужно, во-первых, подавать, скажем так, давая некую прелюдию. И поэтому у нас учебное пособие начинается с описания событий после окончания Первой мировой войны.
Здесь я вас должен перебить буквально на 30 секунд. Как не похвалиться, когда вдруг есть такая возможность. Да? Мы же не доктора наук и даже не кандидаты, и вообще мы дилетанты, как известно. Но вот программа «Цена победы», знаете, с чего мы начинали в свое время, когда первые были, когда мы пытались идти с хронологии, с Версальского мира?
Ну вот, будем считать, что поскольку вы были раньше, чем это учебное пособие, то мы, взяв с вас пример, причем совершенно параллельно, решили, что невозможно понять события 38-го, 39-го года, события 30-х годов, если мы не будем говорить о событиях 18-го, 19-го, 20-го и 2-го. Вторая книга не заканчивается 45-м годом, ни 9 мая, ни даже 2 сентября. Мы попытались проследить следующие две основные вещи. Ну, во-первых, война не закончилась, пока не наказан последний военный преступник. Поэтому отдельная глава посвящена именно этому вопросу. И далее мы в разделе историографическом решили рассмотреть, проанализировать, а вообще, как в исторической науке трактуются события, причем не только, не сколько отечественной науки, а, что называется, у наших зарубежных коллег, в частности, у китайских коллег.
Угу. То есть это такое учебное пособие с китайским акцентом. С
это учебное пособие, ну, я бы сказал, с китайским акцентом. У Санкт-Петербургского политехнического университета достаточно тесные и продуктивные связи с коллегами из Пекина, из университета Цзиньхуа, и на научной, во время научной конференции вдруг нам стало понятно, что мы, они недостаточно хорошо знают нашу историю, хотя все-таки несколько лучше, чем знаем ее мы. И здесь я...
Чем
мы их, совершенно верно. Причем здесь я мог бы с таким утверждением согласиться. И речь идет даже не о рядовом потребителе, но для нас это рядовой студент. Но даже и профессионалы как-то больше страдают европоцентризмом. Или, может быть, америкоцентризмом. А ведь понятно, что очень многие проблемы 20 века... если не начинались за пределами европейского континента, но во многом способствовали вот тем проблемам, с которыми мы столкнулись.
Борис Николаевич, я вам хочу сказать, что вот эта вот проблема европоцентризма в изучении, если хотите, Второй мировой войны, она, эта проблема свойственна многим. Да? Мы, у нас тоже такой перекос всегда есть, я всегда это чувствовал, я имею в виду в программе, да, в нашей «Цена победы», которая уже просто 12 лет, уже есть о чем поговорить. Так вот, получается, что действительно мы пытались. Мы пытались, конечно, мы говорили и про Китай, и про Тихоокеанский театр военных действий, но все равно, конечно, сдвиг к Европе есть, и он тоже понятен с другой стороны, да, так не надо тоже уж прямо нас обвинять, я имею в виду вас, нас, я имею в виду историков, вообще тех, кто занимается историей Второй мировой войны. Вот, но в те небольшие отрезки времени, когда мы все-таки обращались к Азии вообще и Китаю, в частности, возникал, я очень хорошо помню, такой вопрос, и из которого вытекает как бы два вопроса, которые я вам сейчас задам. Первое. Вот это вот сотрудничество с китайцами, насколько оно влияло на содержание, я бы сказал, да, не на то, что понятно, что больше внимания Китаю, а на содержание этого учебника, да. И второе, есть ли здесь, вот, как нам говорили синологи, китаеведы, что в Китае до сих пор существует точка зрения, согласно которой Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а в 1937 году с Японо-Китайской войны. И как вы относитесь тогда к этому, к этой концепции, если хотите?
Вы знаете, есть, конечно, устоявшаяся традиция, которой мы, в общем-то, на которой, в общем-то, мы стоим. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, закончилась она 2 сентября 1945 года.
А не 9 мая, кстати.
А не 9 мая, и закончилась она именно на Дальнем Востоке. Но есть еще такое понятие, как предпосылки. Есть еще такое понятие, когда пламя еще не разгорелось, пожар еще не начался, но какие-то очаги напряженности, проблемы уже появляются. И с одной стороны мы рассматриваем не только достаточно подробно события, которые начались в Китае, причем коллега Андрей, профессор Михайлов, который писал вот этот самый раздел, он вообще начинает с событий самого начала 20 века. Сунь Ятсена с теми проблемами, которые были в Китае еще в годы Первой мировой войны, с тем, что Китай, по сути своей, в межвоенный период представлял такое странное лоскутное одеяло, где играли свою роль Маньчжурия, играла свою роль Япония, но и даже те силы, которые им противостояли, будь то Чан Кайши, будь то Мао Цзэдун, отнюдь не были неким единым целым. И Советский Союз, понимая, что враг моего врага, мой друг, и отлично осознавая ту опасность, которую представляет Япония для Советского Союза, ну, не даром же в советской науке, и причем в военной науке, не только исторической, говорилось о том, что поражение Российской империи в русско-японской войне в конечном счете способствовало гибели самой Российской империи. Так что здесь Советский Союз очень внимательно отслеживал события, происходящие на Дальнем Востоке. Кстати, если мы посмотрим советскую литературу, кинематограф 30-х годов, Дальний Восток находится под нашим постоянным таким пристальным вниманием.
Ну, там же еще Халхин-Гол. Там...
Были и реальные вооруженные столкновения. Это и Халхин-Гол, это и Хасан. До этого инцидент на КВЖД, где, кстати, очень неплохо зарекомендовали столь известные в будущем советские полководцы, как Константин Рокоссовский. Были и другие не менее болезненные проблемы. Так что можно считать, что хотя первое серьезное вооруженное противостояние в Европе началось в 1936 году в Испании, гражданская война 1936-1939 года, но все-таки вот когда мы берем реалии Дальнего Востока, Китая, Тихого океана, по сути своей, там вот эта кризисная ситуация, она, в общем-то, не разрешалась на протяжении долгих десятилетий. То есть, практически до 49-го года.
Ну, понятно. Принимала ли участие китайская сторона в написании или в некой редактуре этих? Или это просто было такое сотрудничество абсолютно независимых двух сторон?
Вы знаете, когда мы говорим...
И в какой форме? Что за сотрудничество это было с Китаем?
Ну, китайские коллеги несколько раз приезжали в Санкт-Петербург на научные конференции. С одной стороны, это учебник, написанный российскими историками.
Да, я вижу здесь ни одной китайской фамилии.
С другой стороны, если вы посмотрите на комплекс литературы, который использовался при написании данного учебного пособия, вы увидите, что здесь источники отнюдь не, скажем так, вторичные, а первичные. То есть это работы китайских авторов. Вот это, кстати, еще одна очень большая проблема – это китайский язык. То есть, к сожалению, в отличие от языков европейских, которые худо-бедно большинство наших специалистов все-таки знают, плюс некая общая европейская культура, понять и некий национальный менталитет, и местный некий национальный подход – это было достаточно сложно, но все-таки мы постарались вписать вот сюжеты, я бы сказал, дальневосточные, азиатские, в общий контекст истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
А скажите, пожалуйста, что такое, если вам удалось это узнать, или хотя бы частично. Что такое история в современном Китае? И такой же инструмент политики, как и у нас, насколько сильно вмешательство государства в историческую науку именно?
Вы знаете, в Китае, мне кажется, но это я могу судить по прохождению статей, в Китае достаточно строго смотрят за текстом не только те, кому нужно смотреть, но также и партийный комитет, также и соответствующие другие структуры. Мне кажется, что в этом отношении китайская историческая наука, она, ну, скажем так, достаточно жестко регламентирована и подчинена некой одной конкретной цели.
И конкретной концепции.
И конкретной концепции.
Сверху.
Ну, будем считать, что так. Угу. Потому что, если мы с вами вспомним, что все-таки Китайская Народная Республика не отказалась от идеи марксизма-ленинизма, и некоторые элементы, которые были присущи нам во времена Советского Союза, и со знаком плюс, и со знаком минус, скорее всего, вот тут я не буду утверждать, но мне показалось, что, скорее всего, они, конечно, присутствуют.
Еще один вопрос касается уже только России. Появление еще одного учебного пособия. Как это вообще все вписывается? Я вот до сих пор не очень хорошо понимаю, сколько уже лет прошло. А помните, когда нам сказали, что должен быть единый учебник истории? Речь шла о школах, а не о не об институтах. Да? Но тем не менее, как все вот это вот новые учебные пособия, так или иначе, вписываются вот в этой концепции единого исторического учебника, единого учебника истории, который, по сути своей, конечно, касается не только школы.
А вы знаете, у нас, если говорить о таком понятии, как плюрализм мнений, это можно увидеть, книги выходят очень разные.
Все-таки
выходят очень разные. И по структуре, и по концепции, и по содержательной части. Здесь мы говорим о учебном пособии, предназначенном в первую очередь для более подготовленного читателя. Я имею в виду для студента. Для человека, который имеет незаконченное высшее образование. И если говорить о неких общих элементах, общих сюжетах, я думаю, что они в обязательном порядке должны присутствовать в любой книге. То есть странно читать какой-нибудь, например, американский учебник по истории, где нет ни слова о блокаде Ленинграда. Или Сталинградская битва упоминается буквально одной-двумя строчками. Зато другие сюжеты расписаны более чем подробно. Ну, мы говорим о том, что есть на самом деле.
Ну, хорошо. Извините, я вот здесь перебью. Наверное, также американцам странно читать наши, скажем, учебники, в которых ни слова не сказано, там, я не знаю, о Мидуэй.
Да, или о Перл-Харборе.
Да, или о Перл-Харборе.
Но вы знаете, скорее всего, в наших учебниках сказано. Но, может быть, как в американских. То есть, это проговаривается буквально несколькими предложениями.
В лучшем случае, да.
Ну, обычно все-таки да. В лучшем случае абзацами. И здесь мы опять-таки же возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Некий европоцентризм и некий такой национальный эгоизм. То есть это касается,
который существует у всех.
Который существует, безусловно, у всех. Потому что в румынских учебниках понятно, что Румыния внесла решающий вклад в победу.
Да.
И прочее. У себя болит гораздо больнее, чем у соседа. И, конечно, свою историю мы не только знаем лучше, чем историю соседа, но изучая, наверное, более глубоко, более ответственно, более профессионально, более качественно. Хотя здесь мы, повторюсь, авторы учебника попытались все-таки представить историю СССР во Второй мировой войне не как некую такую победную реляцию, не как гром барабанов, а вот действительно как очень сложный, очень тяжелый, многоаспектную такую проблему, подчеркивает в первую очередь трагедию вот тех самых событий. Вот возьмем один крайне любопытный раздел, посвященный партизанской борьбе. Автором является профессор Сергей Владимирович Кулик. Вот, кстати, даже его подход о категориях партизанских отрядов. Ну, вы знаете, кто-то считает их стопроцентными героями
НКВД.
Да, совершенно верно. Есть работы, где подчеркивается, что это преступники, что это убийцы и так далее. Такие работы тоже есть. А вот дать очень емко, очень кратно показать многоаспектность партизанского движения, с одной стороны, где это, по сути своей, когда берем нашу Ленинградскую область, по сути своей, это регулярные части Красной Армии, эти партизанские бригады, выполняющие особое задание в тылу врага. А с другой стороны, это некие окруженцы, некие местные жители, просто скрывающие такие, знаете, почти лесные братья от немцев и от всех остальных. Ну, а есть и некий такой и полукриминальный элемент, которому иногда с точки зрения немцев выгодно себя выдавать за героев, иногда с точки зрения события какой-нибудь там 44-го года о том, что я не бандит, я вот таким образом боролся. То есть здесь объем учебного пособия, он не очень большой. И все сюжеты... Ну,
понятно, что всю историю невозможно.
Всю историю изложить практически невозможно. Но, по крайней мере, показать вот ее такую, знаете, сложность, многоаспектность. Или, например, раздел, написанный профессором Кашеваровым по истории Русской Православной Церкви.
Во время войны.
То есть здесь есть сюжеты, связанные и с патриотической ролью Русской Православной Церкви. Есть здесь сюжеты, связанные с Псковской Православной Миссией, с позицией церкви на оккупированной территории.
Кстати говоря, уж вы как специалист по коллаборационизму военному, да, отражена ли роль РПЦ на оккупированной территории?
Отражена роль РПЦ на оккупированной территории и по коллаборационизму также в этом учебном пособии есть несколько глав, автором которых является ваш покорный слуга. Естественно, об этом трагическом явлении нужно говорить, не нужно замалчивать. Ну, по крайней мере, студенты должны знать, какой ценой досталась нам наша победа, какова у нас цена победы. Вот, и понятно, что... Здесь мы говорим не только о героях, но и о тех, кто, в общем-то, помогал работать.
Вот этот вот китайский акцент в этой книге, повлечет ли он за собой, перевод на китайский язык этого учебного пособия?
Мы надеемся, что да, причем некоторые сюжеты из этого учебника уже переведены на китайский язык, поскольку я говорил о том, что у Санкт-Петербургского политехнического университета достаточно тесные связи с китайскими коллегами, и, следовательно, мы статьи китайских коллег переводим на русский язык, и они становятся доступны, в общем-то, русскоязычному читателю, и наоборот.
Вообще, было бы, кстати, интересно почитать китайских историков, ну, на русском языке, на китайском-то не почитать не можем, в переводе и китайских историков, трактующих те или иные события Второй мировой войны, а то и всю войну в целом.
А дело заключается в том, что Китай понес гигантские потери во время Второй мировой войны.
О чем мы тоже не знаем.
О чем мы не знаем. Его потери не намного меньше, чем потери Советского Союза. По большому счету мы находились вместе. То есть мы были союзниками.
Мы были союзниками, они были членами антигитлеровской коалиции.
Но при этом вот эта долгая борьба Китая с Японией, которая, в общем-то, сковывала движение одного из самых могущественных союзников Третьего Рейха, как мы отлично знаем, Япония пыталась диктовать свои условия на всем Тихоокеанском театре военных действий. Это затрагивало не только Азию и восточные районы Советского Союза, это затрагивало и Соединенные Штаты Америки. И если бы не было бы вот этих гигантских жертв, которые понес китайский народ, если бы не было той немалой поддержки, которую Советский Союз оказывал китайцам, американцы оказывали Китаю тоже немалую поддержку, неизвестно, как бы пошла бы, по какому пути Вторая мировая война. Потому что...
Имейте в виду, как бы повела себя Япония.
Как бы повела себя Япония, если бы она почувствовала силу. Недаром на очень многих совещаниях в Токио многие вполне вменяемые японские военачальники говорили: вначале мы успокоим Китай, а потом уже скрестим мечи с русскими. И замечательно, с одной стороны, читать о мечтах неких финских политиков, Великая Финляндия до Урала, а с другой стороны, читать о мечтах японских политиков, Япония до Урала. Вот и получается, на финско-японской границе, с точки зрения союзников Третьего Рейха, все спокойно.
Ну, кстати, я вот как раз хотел задать вам этот вопрос. Может быть, мы только успеем начать на него отвечать, но в крайнем случае перенесем на вторую часть нашей программы. Это вот Китай считается по всем официальным, что ли, да, документам, как член, полноправный член антигитлеровской коалиции. Да, боролся, кстати, там больше 60 стран, по-моему. Вот. Роль Китая в антигитлеровской коалиции ограничивается войной с Японией, как я понимаю, да?
В основном, да.
Да? А не в основном?
Не в основном. Это еще один элемент трагедии Китая. о котором мы тоже в этом учебнике пишем. К сожалению, невозможно говорить, вот глядя на Китай, о том, что он был един. Это был единый союзник в борьбе, единый союзник Великобритании, США, там, Советского Союза в борьбе с вот этими странами оси. Сам Китай тоже был расколот на несколько лагерей. И даже внутри антияпонского лагеря, я говорю, коммунисты Мао Цзэдуна и Гоминьдан Чен Кайши, тоже взаимоотношения были более чем сложные
на
уровне гражданской войны. Ну, вы сказали более жестко, я сказал уже помягче, враждебные. То есть получается, что трагедия Китая заключалась в том, что они воевали не только с японскими захватчиками-милитаристами, но и сами с собой.
Но и внутри страны. Да? Ну хорошо, тогда вот мы успели даже ответить на этот вопрос. А на все остальные, напоминаю, что это Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Говорим мы о новом учебном пособии по истории Второй мировой войны. И во второй части нашей программы мы зададим еще немало вопросов нашему гостю. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский. Моего гостя Борис Ковалев. Напоминаю, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге. И вот передо мной лежит такое скромное достаточно учебное пособие «История СССР во Второй мировой войны». Но для учебного пособия важна не обложка, а важно содержание. Правда ведь?
Ну и объем не такой уже скромный. Все-таки.
Объем не скромный. Не совсем, здесь 500, под 500 страниц.
Причем мелким шрифтом.
Да, да, да. Но у студентов хорошее зрение должно быть, поэтому они должны читать. Да. Это не для пенсионеров написано. Да. Хотя я советую всем прочитать, посмотреть, потому что история войны до сих пор для нас интересна, так мягко говоря. Да. Она дискуссионна. Она вызывает не просто там какие-то обсуждения, а очень часто просто такие достаточно глубокие расколы. Да, вот, и в нашем обществе, а в китайском обществе, сразу задаю я вопрос Борису Ковалеву. И напоминаю, кстати, нашим слушателям, почему про Китай, потому что здесь есть такой китайский акцент в этом учебном пособии, которое родилось по следам вот такого научного сотрудничества между российскими и китайскими историками. Но в Китае, как мы говорили в первой части, так сказать, все исторические концепции спущены в основном сверху и никаких таких дискуссий не вызывают в обществе. Вообще дискуссии в китайском обществе — это нечто странное.
Но тут, конечно, есть определенные сложности и такого идеологического характера, есть сложности, связанные с подходом вот к этой самой проблематике истории Второй мировой войны. Ну, скажу прямо, когда китайские коллеги, выступая здесь у нас в Санкт-Петербурге, оценивали поведение Соединенных Штатов Америки в Хиросиме и Нагасаки, они осудили их за, по их мнению, недостаточно активную бомбардировку
японских товарищей.
Японских товарищей, ну, в общем-то, заявив, что за те страшные преступления, которые совершили японцы по отношению к китайскому народу, это еще очень мягкое, я бы сказал, более чем мягкое наказание, которое они заслуженно понесли. И в нашем учебном пособии мы пытаемся показать, что у подобных точек зрения у наших китайских коллег есть определенные объяснения. Ну, по крайней мере, политика японцев по отношению к китайскому населению во второй половине 30-х годов иногда, иным словом, как геноцид, и не назовешь. Здесь и трагическая история, связанная с нанкинской резней. Китайские исследователи говорят, что просто так, на протяжении менее чем 5 дней,
дней в Нанкине было вырезано более 300 тысяч человек. Причем это женщины, это дети, это военнопленные. Японцы, в свою очередь, говорят о каких-то перегибах. О том, что кто-то там погорячился, кто-то там что-то не так сделал, не так сказал. И вообще они предпочитают у себя в исторической науке употреблять термин «нанкинский инцидент». Но если брать, скажем так, материалы Токийского процесса, то есть когда постарались посмотреть на эту трагедию независимые люди.
Я здесь вас перебью, да. Просто надо объяснить нашим слушателям, но это очень тоже малоизученная, малоизвестная история. Да, это такой Нюрнберг для японцев.
Да, совершенно верно. Совершенно верно, который, в общем-то, проходил по стилю, по духу и даже вот по структуре как того, что да, как Нюрнбергский процесс. Так вот, там была названа цифра более 200 тысяч человек. Повторяю, мирные люди, военнопленные, причем за очень короткий промежуток времени. И когда мы даем вот такую фактуру, начинаешь понимать, почему так сильно у китайских исследователей, которые тоже несут, наверное, генную память своего народа, болит вот все та так больно им говорить о событиях второй половины 30-х годов. И они понимают, какую жертву принес китайский народ на алтарь общей победы. Ну и я думаю, что здесь мы отдаем долг памяти нашим союзникам.
Вот еще раз тогда возвращаемся к союзничеству, да, и к членству, к участию Китая в антигитлеровской коалиции. Насколько основные, что ли, участники антигитлеровской коалиции, Советский Союз, Соединенные Штаты, Англия, да, насколько они воспринимали Китай как своего союзника и насколько себя вели, если хотите, по-союзнически по отношению к Китаю, в чем это выражалось, да? Какие формы помощи были со стороны там, Советского Союза и Америки, наверное, в основном.
Да.
Англия вряд ли там доходила.
Когда мы говорим о союзнической помощи, мы можем говорить о двух основных видах поддержки. Ну, во-первых, это, естественно, военные специалисты, это военные
вооружения.
Консультанты, второе, естественно, это вооружение, это некие другие, ну, скажем так, оружие нелетальное, некое мундирование, некая поддержка борющимся и сражающимся с общим врагом силам. Но вот здесь мы должны понять две вещи. Первое. Понятно, что Советский Союз более чем активно мог помогать Китаю до начала Второй мировой войны.
Ну, как до уже, начала Великой Отечественной.
До начала даже Второй мировой войны, я имею в виду 1939 года.
В Японо-Китайской войне.
В Японо-Китайской войне. Почему я
Она уже в то время все-таки два года шла.
Да. Да. Почему я говорю именно такая вот хронология 1939 года? Поскольку после 1939 года не все ладно стало у нас на западных границах. Здесь и события с Польшей. Вот советских войск, Западную Украину, Западную Белоруссию.
Зимняя война.
Зимняя война, Советско-финская война, присоединение Прибалтики со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть интересы Москвы в большей степени переместились с востока на запад. К тому же после событий на Хасане и Холхенголе несколько восточный наш фланг поуспокоился. И по имеющейся информации, вспоминая небезызвестного Рихарда Зорге, стало понятно, что больший интерес японцев обращен не радикально на запад, не на территорию Советского Союза, а в большей степени на юг, в Китай, где они, кстати, завязли, а также и на восток, в сторону Соединенных Штатов Америки. Когда началась, тем более, Великая Отечественная война, оказывать активную поддержку тоже было весьма-весьма затруднительно. Когда мы говорим о поставках со стороны Соединенных Штатов Америки, то мы помним об определенной политике изоляционизма со стороны США. Потом, после нападения Японии на Перл-Харбор, Америка начинает вполне логично рассуждать, что враг моего врага мой друг. Но здесь, как мы уже говорили о специфике Китая, зачастую в чем еще были серьезные проблемы? Вот разные политические силы.
Вот я как раз хотел спросить, насколько помощь Советского Союза и Америки была, ну, если хотите, политизирована или даже идеологизирована с точки зрения, кому помогать, там, Гоминдану или коммунистам, да?
Понятно.
Мы же, по-моему, помогали Чен Кайши тоже.
Мы помогали Чен Кайши тоже. Да. Более того, что интересно, если брать образ Чан Кайши в нацистской пропаганде, чем я, кстати, занимался, то именно он называется главным врагом Китая, главным врагом Японии, а Мао Цзэдун где-то
врагом Китая.
Естественно, главным врагом Китая. Потому что с точки зрения нацистской пропаганды Китай должен очиститься от скверны проклятого Чан Кайши, стать верным союзником, сателлитом Японии, встать на путь цивилизованного развития. Но это все равно, что Сталин главный враг Советского Союза, а Власов его главный друг.
Ну, да.
Вот. Но здесь, хотя Советский Союз помогал и Чан Кайши, помогал и Мао Цзэдуну, зачастую бывало так, что вот в этих конфликтах между Гоминьданом и коммунистами. В коммунистов стреляло американское оружие, в Гоминьдан стреляло советское оружие, иногда советское оружие стреляло и с той, и с другой стороны.
А американцы? Для американцев было все равно. И чем они помогали? Тоже вооружение?
Это были и вооружения, это и была некая консультативная поддержка. Но
ленд-лиз не распространялся на Китай.
Ну, там были определенные проблемы.
Да. Проблемы или поставки?
И проблемы, и поставки. И проблемы, и поставки. Единственное, что все-таки американцы не очень хотели иметь дело с коммунистами, да, считая их уж слишком оголтелыми и опасными для себя. То есть Чан Кайши касался им более вменяемым и более логичным союзником.
В вашей книге, ну, вашего коллектива, да, здесь есть такая глава, которая, мне кажется, вообще эта тема очень интересная. Изучение, преподавание и невосприятие истории в России и за рубежом. Мы, собственно, уже касались сегодня этой проблемы, да и часто вообще об этом говорим. Что здесь вот нового, если хотите, с какой точки зрения вы это, ваш авторский коллектив, к этому проблеме подходил, и в чем вы видите? Мне кажется, что, хотя вы об этом говорили, я готов здесь даже с вами поспорить, что немножко у нас преувеличивают вот это вот знание, наше знание истории и незнание там другими, вот американцы ничего не знают, американцы считают, что только там Перл-Харбор, условно говоря, был во время войны, а англичане там только, я не знаю, о чем говорят там, о Северной Африке, да, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что вообще, что с одной стороны, как вы правильно сказали, национальный эгоизм такой исторический, он существует во всех странах, это во-первых. Во-вторых, то, что когда мы говорим, что мы хорошо знаем историю, мы хорошо знаем ту историю, которую нам преподавали в течение 70 лет.
В школе.
В школе, да. Не очень-то реальную историю мы знаем, тем не менее. Да. И если они недооценивают нас, то мы недооцениваем их. Да. И была у меня как-то здесь спор с одним нашим высокопоставленным чиновником по поводу того, что нельзя же считать достоинством то, что у нас столько людей погибло. Мы все время, как наш главный аргумент, выдвигаем то, что смотрите, сколько у нас погибло. Да? И это как бы аргумент того, что мы главные носители исторической правды по отношению к войне. А у них, смотрите, а у них-то вообще никто почти не погиб, чего они там тоже не участники войны? Нет такого? Извините за длинный вопрос.
А может быть, немножко по-другому можно переформулировать то, о чем вы сказали. А сколько было перемолото частей немецких, тех же самых японских?
Очень много.
Я имею в виду на Восточном фронте 41 по 45 год. Иными словами, сколько та или иная страна смогла вывести из боя войск противника? Сколько, насколько она подорвала его экономический потенциал? Насколько она смогла взять на себя, что называется, основной удар? И здесь мы, причем, вы знаете, мне кажется, что здесь можно предъявить определенную претензию ко всем без исключения.
Абсолютно, я согласен.
Когда мы все некие события вырываем из контекста. Вот взять, например, наших польских коллег. Для них трагические события августа-сентября 1939 года вот полностью застилают те реалии, которые имели место быть во второй половине 44-го, начале 45-го года.
Ну и, кстати говоря, это им часто очень предъявляют эту претензию, они забывают, что еще и некоторые результаты Мюнхена.
Да, и некое поведение Польши по результатам Мюнхенского сговора. И, кстати, в этой книге есть раздел, посвященный Варшавскому восстанию, и в книге подчеркивается, в общем-то, жертвенный подвиг молодых варшавян, женщин, детей, подростков, молодых солдат армии Краевой, но при этом даются следующие цифры. Во время подавления Варшавского восстания нацистам, гитлеровцам, немцам удалось уничтожить более 200 тысяч жителей Варшавы. Варшава была практически наполовину разрушена, но во время наступления Красной армии Красная армия потеряла более 160 тысяч своих солдат. Вот брошенных на алтарь победы, брошенных на освобождение Польши уже на территории Польши. И здесь нужно понимать, что если мы будем, с одной стороны, и есть эта книга «Ипак Молотова-Риббентропа», но далее у нас идут события 41-го года, когда, кстати, в 41-м году на Советский Союз вместе с нацистской Германией нападают и Финляндия, и Словакия, и Румыния, и Италия, и Венгрия. И ты смотришь на Европу, и оказывается, что только там Швеция, Швейцария нейтральные, а где-то далеко Англия пытается бороться с врагом.
Видите,
вспомину мою любимую Испанию.
Ну да, вот когда нашим историкам выгодно это говорить, они называют вот это там Румынию, Венгрию.
Но это же правда.
Это правда, да. Но вы же здесь вы уже не говорите, сколько перемолото, и сколько и о количествах вы не говорите. Вот вы говорите о качестве. Мне кажется, что в таких рода вопросах мне кажется, что просто была антигитлеровская коалиция, и все вносили тот вклад, который смогли внести. Мне кажется, не надо мериться этим.
Понимаете? Ну, вы знаете, мерятся обычно подростки. Вот.
Да, но, вот именно.
Да. Но давайте.
А вот мы иногда себя ведем, и не только мы, согласен.
Да.
Мы себя ведем иногда вот как дети, понимаете, которые... А у нас больше погибло.
Виталий,
а мы больше.
Если говорить об антигитлеровской...
Знаете почему? Я, кстати говоря, по отношению к Китаю это говорю.
Да.
Вы же сами сказали, сколько там людей погибло.
Да.
Так вот...
Ну, надо отдать хотя бы должное китайцам. Да. Они не говорят, что мы внесли решающий вклад. Понимаете? От того, что у них погибло людей.
Виталий,
больше, чем
если
у нас.
Говорить об антигитлеровской коалиции, тогда получается, вот если из реально сопротивляющихся, на первое место я поставлю Англию, Великобританию. Она, получается, боролась сначала до конца, поскольку...
Нет там первых мест.
Мы говорим не о первых местах, мы говорим о хронологии. Мы говорим о времени. Поскольку понятно, что с 1939 по 1941 год наш родной Советский Союз к странам антигитлеровской коалиции мы, естественно, не отнесем.
Это правда.
Вот. Далее, если вспомнить о Соединенных Штатах Америки, они тоже еще позднее, чем Советский Союз, оказались в состоянии войны с теми, кто нес, что называется, коричневую чуму. А бывшие союзники Третьего Рейха и Румыния, и Италия, и Финляндия, так они за это время смогли побывать, что называется, по обе стороны фронта.
Ну да. Слушайте, это судьба малых стран, она всегда такая. Ну что тут сделать? Ну вы хотите, чтобы маленькая страна была, значит, вот да, их сначала одни оккупируют, потом другие оккупируют. Они...
Так может быть то, о чем мы с вами говорим на протяжении всей этой программы, мы поминаем несправедливо забытую великую страну, которая дольше всего сопротивлялась одному из самых могущественных союзников Третьего Рейха, нацистской Германии.
И во многом, кстати говоря, так же, как и Америка, благодаря войне с Японией, может быть, именно это и не позволило Японии открыть второй против нас фронт.
Совершенно верно, против Советского Союза.
Где нельзя уже учитывать, да, где на весах уже не количество жертв,
да,
и не количество переболотых, как вы говорите, дивизий, а некие другие соображения.
А кто его знает, может быть, если бы не Китай, символом трагедии Америки стал бы не Перл-Харбор, а Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Ну да, вот именно. Вот.
Ну, увы, история не любит сослагательного наклонения, а к тому же учебное пособие, оно местами, может быть, должно быть немножко прямолинейным.
но мы попытались максимально избежать вот этой самой прямолинейности и в своем учебном пособии предлагаем студентам читать и думать. Читать и думать. То есть есть некий набор фактов, есть некий комплекс событий. Представлена точка зрения, ну скажем так, и разных авторов, и разных сторон. Ну вот, если студент будет думающим, я думаю, что он почерпнет из этой книги очень
много. У нас должен быть думающий студент.
У нас должен быть, я об этом мечтаю. Но, к сожалению, студенты у нас были, есть и будут разными.
Но вы же преподаете сейчас,
да?
Ну и что? Как вы? Вот я тоже преподаю, мне кажется, что наши студенты намного лучше, чем их пытаются представить.
Я с этим полностью согласен, потому что есть некий костяк, на которого всегда можно опереться, которые не боятся вступить с тобой в диалог, которые могут предъявить себе, что называется, как им кажется, серьезные претензии. Они не лучше и не хуже. Они такие, как есть, но разве что гаджеты их немножко испортили.
Знаете, вот последний вопрос, там у нас остается полторы минуты, поскольку это такая российско-китайская история, да, хотя здесь, в общем, китайское участие оно такое где-то там, да, в облаке.
Да.
Вот. Но в последнее время я довольно часто слышу, да, о таких проектах там российско-германской совместной там какого-то исследования именно по истории войны. Кстати говоря, российско-польского, несмотря, историки между собой лучше договариваются, чем политики, да, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, это очень такое перспективное направление для нахождения, если не то чтобы компромиссов, а для того, чтобы понять в конечном итоге, что все мы были в одной упряжке, что называется, да, и все мы были заодно.
Да, но единственное, что хотя я сам принимал участие в таком российско-германском проекте,
да,
историкам договориться легче. Но если они работают на неком академическом поле, когда идет взаимное признание неких полутонов, совершенно верно, а не на политическом. Когда со всех сторон пытаются все больше науку превратить в некий аппендикс идеологии. Ну и чего греха-то есть? Когда мы говорим о молодом поколении, студенты, в большей степени школьники, иногда им очень тяжело давать всю эту палитру, все это многообразие точек взглядов, а нужно давать что-то одно конкретное.
Спасибо. Это был Борис Ковалев, наш постоянный участник нашей программы. Спасибо за, по-моему, интересную беседу. И, как всегда, в последнее время, последние там несколько минут мы посвящаем голосам блокады. Это наша рубрика. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».